Вторая мировая война в цвете. Молниеносная война. 31 августа 1939 года после полудня немецкие войска завершали подготовку к вторжению в Польшу. Летчики изучали свои цели, танки выдвигались на позиции. Затем ранним утром 1 сентября немецкие солдаты, одетые в польскую форму, атаковали радиостанцию на немецкой территории, убив несколько человек. Этой так называемой агрессией Гитлер позднее оправдал нападение. В 8 часов утра немецкие войска расположились на границе с Польшей, и мобильные соединения устремились вперед. Два дня спустя, 3 сентября, Британия и Франция объявили войну Германии, выполнив обещание поддержать Польшу. Но положение поляков уже было весьма тяжелым. Противник превосходил их по численности и использовал новую тактику, к которой они не были готовы — блицкриг. В 1939-м численность немецкой армии составляла 1,5 миллиона человек. Ее элитой были танки «Пантеры». В 6 бронетанковых дивизиях и в 4 легких дивизиях разведки в общей сложности было 2400 танков. Они были разработаны для прорыва обороны и наносили проникающие удары, разрушая коммуникации и наводя панику. Оставшиеся укрепления противника зачищала идущая следом пехота. Воздушные силы Германии, Люфтваффе, также были приспособлены к блицкригу. На Польшу было брошено 2500 самолетов. Самым известным был пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87 «Штука». Практически летающая артиллерия. Он наносил точечные удары, поддерживая быстрое наступление наземных сил. У поляков было всего 600 самолетов. В наземных войсках дела обстояли не лучше. В польской армии было только 500 тысяч человек и лишь 880 танков. В ней было даже 11 кавалерийских бригад, пики и лошади против бронетехники. Но у немцев было не только численное превосходство, они использовали свои танки в новом качестве, как отдельные атакующие соединения. Польские танки были рассредоточены для поддержки пехоты. Положение поляков еще более осложнилось после захвата Германии и Чехословакии. Теперь запад Польши, включая столицу Варшаву, был с трех сторон окружен немецкими территориями. Это географическое преимущество было очень важно для планов Германии. Задачей первой волны танков было прорвать оборону. Но для победы в войне необходимо было взять противника в клещи, окружить и разбить его. Это было задачей группы армий «Север» генерала Федора фон Бока. Он должен был нанести два удара – из северо-восточной Германии и восточной Пруссии. Группа армий «Юг» генерала Герда фон Рундштета должна была нанести еще два – из Силезии и Словакии. Кольца должны были сомкнуться возле Варшавы и Брест-Литовска. С самого начала все складывалось в пользу Германии. Польские воздушные силы были уничтожены уже через два дня. танки прорвали оборону и нанесли удары вглубь страны. А юнкерсы и бомбардировщики среднего класса доказали свою эффективность. Польские силы были разделены и зажаты в котлы, где массово сдавались в плен. Рассказывают, что несколько польских кавалерийских отрядов отважно пытались атаковать «Пантеры», но безуспешно. Их просто смели с пути. К 8 сентября внутреннее кольцо замкнулось, и немецкие войска были уже в окрестностях Варшавы. С 17 сентября внешнее кольцо замкнулось у Брест-Литовска. В тот же день советские войска пересекли восточную границу Польши, что являлось частью договора о ненападении, подписанного между Гитлером и Сталиным. Польская армия повсеместно отступала. Правительство Польши бежало за границу, но Варшава еще держалась. Ее защитники отвергли предложение сдаться, и на них обрушилась вся мощь немецкой военной машины. За всем этим наблюдал Адольф Гитлер, следовавший за своей победоносной армией. ...27 сентября Варшава сдалась. На следующий день победители разделили Польшу согласно пакту Молотова-Риббентропа. Советский Союз аннексировал чуть более половины территории страны на востоке. Германии досталось все остальное. Оба режима начали преследовать тех, кто мог представлять угрозу в будущем. Многие были убиты. Впервые немцы показали, как будут обращаться с теми народами Восточной Европы, которых они считали неполноценными. Специальные отряды СС, Эйнзацгруппы, занимались евреями. Большинство загоняли в гетто, созданные в больших городах, где их морили голодом. Других расстреливали прямо на месте. Однако это был еще не конец польской армии. Более 50 тысяч солдат избежали плена и добрались до Франции. Генерал Владислав Сикорский создал там временное правительство в изгнании. Поляки храбро продолжали борьбу за рубежом. В Британии сирены воздушной тревоги зазвучали сразу после заявления премьер-министра Невилла Чемберлена о начале военных действий. Несмотря на обещания, данные политиками, Британия и Франция мало что сделали, чтобы сохранить суверенитет Польши. Как Гитлер и надеялся, они не знали, что, собственно, делать после того, как объявили войну. Обе страны все же начали мобилизацию. Принимались меры защиты от налетов с воздуха. В крупнейших городах были установлены зенитные орудия. Построены убежища. Вскоре началась эвакуация детей. Каждый должен был носить с собой противогаз. Использовалась светомаскировка. Британская армия начала разворачивать в Северной Франции свой экспедиционный корпус численностью в 100 тысяч человек. Французские войска продвинулись немного вглубь немецкой территории, но они отказывались идти дальше без поддержки артиллерии. Инициатива по-прежнему была в руках Гитлера, и он, по крайней мере, точно знал, что будет делать дальше. Блицкриг против Польши стал триумфом Гитлера. Он подчинил себе целую страну менее чем за 4 недели и жаждал новых побед. Поэтому он приказал своим генералам спланировать нападение на британцев и французов в ноябре 1939-го, менее чем через 2 месяца после падения Польши. Его командование было в ужасе. Основные силы немецкой армии все еще были на востоке, их нужно было перебросить на запад. Во время польской кампании были понесены серьезные потери. Из этого следовало извлечь урок. Польские противотанковые орудия уничтожили целую дивизию легких «Пантер». Четверть задействованных самолетов была потеряна. У «Пантер» была слишком легкая броня, они считались ненадежными и зачастую обгоняли колонны снабжения и пехоту. В конце концов, после яростных споров, Гитлер согласился подождать до весны. Тем временем его противники тоже извлекали уроки. Британия считала, что бомбардировщики будут основным боевым средством в грядущем конфликте. Но когда 4 сентября королевские военно-воздушные силы совершили дневной налет на немецкие суда, 7 из 30 бомбардировщиков были сбиты. Вскоре стало ясно, что это не случайная неудача. Во время некоторых налетов было потеряно более половины самолетов. Британские бомбардировщики оказались недостаточно эффективны. Поэтому ВВС Британии переключились на ночные налеты. Решено было сбрасывать не бомбы, а листовки, чтобы не спровоцировать ответные удары. Теперь, когда Блицкриг приостановился и воздушные сражения утихли, внимание сторон переключилось на последний театр военных действий — море. В Германии осуществлялась амбициозная программа строительства флота, которую планировалось завершить к 1948 году. Командующий подводным флотом адмирал Карл Дёнитц планировал перекрыть пути снабжения Британии через Атлантику. Для этого он хотел получить 300 океанских подводных лодок, но у него было только 38. Тем не менее, Дёнитц позаботился, чтобы все имеющиеся подлодки были в море 3 сентября, в первый день войны с Британией. Вечером того же дня лодка У-30 без предупреждения потопила лайнер «Атения», приняв его за вооруженный торговый корабль. Погибли 112 человек, включая 26 американских граждан. Королевский морской флот по численности значительно превосходил немецкий. У него было 12 линкоров, у Германии ни одного. У Британии было 5 авианосцев, у Германии ни одного. Поэтому после гибели «Атении» Британия объявила полную блокаду немецких портов. Но, несмотря на всю мощь, у Королевского морского флота не хватало судов сопровождения. Многим торговым судам приходилось ходить поодиночке, и к концу 1939 года было потоплено более 100 кораблей. Вскоре стало ясно, что британцы серьезно недооценили угрозу, исходящую от подлодок. 17 сентября субмарина У-29 потопила британский авианосец «Отважный». С 14 октября под лодкой У-47 был потоплен линкор «Роял Оук». Ей удалось проскользнуть через оборонительные сооружения главной базы британского флота в Скапа-Флоу на Аркнейских островах. Тем временем небольшой немецкий надводный флот также хозяйничал на морских путях. 22 ноября крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» перехватили конвой в Северном море. Они потопили его эскорт, вооруженный крейсер «Равалпинди». Но больше всего проблем создавал карманный линкор «Граф Шпее». Он был спроектирован специально для перехвата торговых кораблей. Его 279-миллиметровые орудия могли расправиться с любым быстроходным судном, а скорость, которую он мог развивать, в свою очередь, позволяла уйти от любого линкора. Граф Шпее ушел из немецких вод до начала военных действий. Вскоре он начал хозяйничать в Южной Атлантике и Индийском океане. В конце концов, три британских крейсера «Эксетер», «Аякс» и «Ахиллес» перехватили его около Риверплейт, восточного побережья Южной Америки. Британские корабли так сильно повредили карманный линкор, что ему пришлось искать убежище в нейтральном уругвайском порту Монтевидео. Затем немцев дезинформировали, заставив поверить в прибытие дополнительных британских сил. Когда графу Шпее было приказано покинуть порт, капитан предпочел затопить корабль, чем отдать его на растерзание. Дома моряков Королевского морского флота чествовали как героев. Но это был единственный заметный успех британских и французских вооруженных сил зимой 1939 года. Однако британцам удалось раскрыть важный технический секрет немцев. С самого начала войны Британия теряла множество кораблей из-за немецких мин. Самым загадочным было то, что суда, похоже, и не касались мин. Те просто взрывались, когда корабль проходил мимо. Затем, в ночь на 22 ноября 1939 года, наблюдатели заметили, как в устье Темзы во время отлива немецкий самолет сбросил мину. Когда ее обезвредили и вытащили из грязи, оказалось, что в действие ее приводит магнитное поле проходящего рядом корабля. Проблему решили, протянув медный провод вокруг корпуса корабля и пустив по нему электрический ток, тем самым уменьшая магнитное поле. Процесс назвали размагничиванием. Когда размагничивание стали применять на всех судах, эффективность магнитных мин значительно уменьшилась. Но в целом начало 1940 года было тихим. Обе стороны в основном занимались патрулированием, тренировались и старались не замерзнуть, так как зима выдалась особенно холодной. Американский журналист назвал это странной войной. Для немцев это был «Зицкриг» — сидячая война. Весной британский экспедиционный корпус начал занимать позиции на левом участке фронта у бельгийской границы. Однако его размеры были ничтожны по сравнению с французскими силами. У Франции на бельгийско-германской границе и в резерве неподалеку было около 100 дивизий. Подобный дисбаланс означал, что британскому командующему лорду Горту приходилось считаться с французским генералом Марисом Гамиленом. А тот думал только об обороне. Французы надеялись на массивные валы линии Мажино. Эта сеть укреплений пролегала от Швейцарии до Бельгии вдоль французско-германской границы. Линия Мажино считалась абсолютно непреодолимой и обеспечивала безопасность французской территории. Союзники и не представляли, как, собственно, победить Германию. Они просто собрали свои силы и приготовились к повторению Первой мировой. Они собирались блокировать Германию, чтобы подорвать ее мощь, и тщательно закрепились, готовые сдерживать неизбежную атаку. Никто из их командующих, похоже, не предполагал, что у немцев могут быть абсолютно другие планы, и следующий ход будет сделан совсем в другом месте. В Скандинавии. — 30 ноября 1939 года открылся новый театр военных действий. Советский Союз вторгся в соседнюю Финляндию. Финляндия добилась независимости от русских только в 1918 году. Советский диктатор Иосиф Сталин был убежден, что финны могут предоставить немцам плацдарм для нападения на Ленинград и важный порт Арктики – Мурманск. Силы Красной Армии превосходили финнов примерно в 10 раз. Вторжение должно было завершиться легкой победой. Но армейское руководство было обескровлено жестокими чистками Сталина. Финские войска возглавлял генерал Густав Маннергейм. Он использовал тактику молниеносных атак и быстрого отступления. Часто войска передвигались на лыжах. У советских войск были неумелые командиры, армия была в замешательстве и поэтому несла огромные потери. Доблестное сопротивление Финляндии произвело впечатление на британцев и французов. Вскоре они решили направить финнам помощь через Норвегию и Швецию. То, что две нейтральные страны могут быть втянуты в войну, даже не учитывалось. Но новая наступательная операция советских войск в начале февраля прорвала финскую оборону. В начале марта финнам пришлось уступить Сталину часть территорий. К этому времени у Гитлера в Скандинавии появились свои интересы. Военная машина нацистов рассчитывала на железную руду Швеции. В зимние месяцы ее можно было доставлять в Германию только через норвежский порт Нарвик. Если бы союзники высадились в Норвегии, этот важнейший путь снабжения мог быть перекрыт. Поэтому Гитлер приказал подготовить план вторжения в Норвегию. Дания, лежавшая на пути, тоже должна была быть захвачена. Ситуация в Норвегии обострилась 16 февраля 1940 года. В норвежских фьордах британский эсминец «Казак» захватил немецкий грузовой корабль «Альтмарк», чтобы освободить пленных. Затем, 9 апреля, немецкие войска начали высадку в 5 портах. В Осло, Кристиансанде, Бергене, Тронхейме и Нарвике. В то же время бойцы недавно созданной немецкой воздушно-десантной дивизии захватили аэропорты Ставангера и Осло. Норвежцы вскоре были разбиты. Как и датчане. Немецкие войска оккупировали их страну за 24 часа. В Норвегии немцы быстро продвигались вперед, чтобы соединить десантные плацдармы и захватить все крупные города. Воздушное пространство контролировали Люфтваффе. Союзники нанесли ответный удар. Они высадили десант, чтобы отбить Нарвик. Французские и норвежские силы смогли сделать это 28 мая. Но на подходе уже были крупные силы противника. И через 6 недель союзники оставили Норвегию на милость победителей. Большую часть той зимы и весны Гитлер провел в своей загородной резиденции в Бергхофе, в Южной Баварии. Для него события в Скандинавии были лишь интермедией. Он готовился к следующему большому блицкригу — войне против Британии и Франции. Первый план, который предложили его генералы, не был новым. Планировалось, что немцы войдут в Бельгию, рассчитывая продвинуться на юг к Парижу. Это было повторением плана Шлиффена, которым немцы руководствовались в начале Первой мировой войны. Именно этого ждали союзники, и именно к этому они готовились. Союзники планировали, что их силы к западу от линии Мажено выдвинутся в Бельгию, сдерживая немцев на более короткой и удобной линии обороны у рек Диль и Маас. Затем, 10 января 1940 года, немецкий связной самолет сбился с курса и упал в Бельгии. Была обнаружена копия немецкого плана. Она убедила союзников, что их план реки Диль является верным, и они расположили войска в соответствии с ним. К несчастью, это происшествие заставило немцев полностью поменять свои планы. Главный стратег, генерал Эрих фон Манштейн, считал первоначальный план предсказуемым. Он был обеспокоен, что немецкие силы увязнут так же, как в Первую мировую, и его страна проиграет затяжную окопную войну. Поэтому он предложил Гитлеру нанести главный удар в точке, где кончается линия Мажино, и где союзники наиболее уязвимы, поскольку их западные войска выдвинутся вперед. Практически все немецкие пантеры должны были собраться напротив Арден в юго-восточной Бельгии. Союзники считали, что эта холмистая и лесистая местность почти непроходима для танков, поэтому оборона здесь была слабой. Планировалось зайти глубоко в тыл армиям союзников, которые выдвинутся в Бельгию. Затем их можно будет отрезать. И все силы, окопавшиеся на линии Мажино, останутся позади. Это была рискованная стратегия. Немецкая бронетехника могла застрять в лесу, но Гитлеру она понравилась. И немецкие силы были передислоцированы, чего союзники и не узнали. Они тем временем готовились к долгой оборонительной войне. В дополнение к внушительной линии Мажино у них был небольшой перевес в численности пехоты, 110 дивизий против 95 немецких. И в бронетехнике около 3000 единиц против 2700 немецких. У французов также были лучшие танки. У 32-тонного «Шар-Б» было два орудия, 47- и 75-миллиметровые. Недостаток танка заключался в том, что основное орудие было установлено на корпусе, и это осложняло прицеливание. Второе орудие находилось в башне, откуда командиру приходилось одновременно и управлять машиной, и прицеливаться. В то же время новейшая разработка немцев, 17-тонная «Пантера» Марк 4, имел 75-миллиметровое орудие, установленное в просторной трехместной башне, что позволяло экипажу работать сообща, хотя таких танков было всего около 100. На других французских танках тоже были установлены орудия калибром схожим с немецким, но их недостатком была все та же одноместная башня. Но вот в воздухе у немцев было несомненное превосходство. Люфтваффе насчитывало 2000 бомбардировщиков, у союзников только 800. В Люфтваффе было 4000 истребителей, включая сверхсовременный Мессершмитт 109, которым противостояло всего 2500 в основном устаревших самолетов. Хотя королевские воздушные силы насчитывали 800 отличных истребителей Spitfire и Hurricane, их решено было оставить для обороны Британии. Но главное различие двух армий было в основном подходе. Все действия немцев были обусловлены тактикой Блицкриг. Вся их бронетехника была разбита на 10 отдельных дивизий «Пантер». А французы готовились к повтору позиционных боев Первой мировой. Они воспринимали танки как поддержку пехоты и распределяли их по частям, не концентрируя в одном месте. Французы, конечно, отметили успех немецких танков в Польше и начали комплектование трех бронетанковых дивизий, однако к началу военных действий ни одна еще не была сформирована до конца. Вот-вот должны были столкнуться два абсолютно разных образа мышления. Блицкриг против позиционной войны. лета 1940-го вскоре покажет, что эффективнее. 10 мая 1940 года Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании. Это был неудачный день. Именно тогда Гитлер приказал начать блицкриг против Франции и Британии. На рассвете целая немецкая десантная дивизия высадилась в Голландии, чтобы захватить мосты и аэродромы. Одновременно с этим была атакована большая бельгийская крепость Эбен-Эмаэль. Немецкими планерами на нее были сброшены техники-авиадесантники. Они быстро вывели орудия из строя. Тем временем Люфтваффе атаковали голландские и бельгийские военные авиабазы. Затем началось общее наступление. И группа армии Б под командованием генерала Федора фон Бока вошла в Голландию и Бельгию. Как и планировалось, французские и британские войска на бельгийской границе двинулись вперед к новой оборонительной линии вдоль рек Диль и Маас. Никто из командиров союзников, похоже, не заметил, что к югу от них немецкая группа армии А, в которую входило большинство пантер, разгромила передовые отряды бельгийцев и двинулась через холмы и леса Арден. Тем временем немцы быстро продвигались по Голландии. Плохо экипированная голландская армия не могла противостоять немецкой современной военной машине. Ее постоянно атаковали силы Люфтваффе, безраздельно владевшие воздушным пространством. 14 мая немцы потребовали сдачи порта Роттердам. Пока голландцы размышляли, большая эскадрилья бомбардировщиков поднялась в воздух. Город сдался, когда они были уже в пути, и, по всей видимости, пилоты не получили приказ возвращаться. Роттердам был разрушен. На следующий день голландцы капитулировали. Затем последовал сокрушительный удар. То, что британские и французские стратеги считали невозможным, свершилось. Вечером 12 мая немецкие пантеры преодолели Арденны и достигли реки Маас. Среди первых, кто прибыл в Седан, далеко к северу от линии Мажино, был 19-й танковый корпус под командованием генерала Гейнца Гудериана, проявившего себя еще в Польше. Гудериан показал, что такое блицкриг. Он не принял во внимание войска на линии Мажино и не стал дожидаться свою собственную пехоту. Он двинулся вперед. На следующий день штурмовые отряды пересекли реку Маас. Инженеры сооружали переправы для техники под плотным огнем французов. Четырнадцатого мая пантеры начали переправу. В тот вечер плацдарм Гудериана увеличился до 13 километров. Французские войска на линии Мажино были недостаточно мобильны и не могли ему помешать. Бомбардировщики союзников отчаянно пытались уничтожить немецкие переправы. Но большая часть самолетов была сбита. В то же время немецкая артиллерия обстреливала французские укрепления, а штуки атаковали с воздуха. Уже через три дня после начала наступления защитники Седана были разбиты. танки Гудериана устремились на запад. К ночи они оказались уже более чем в 64 километрах позади северной группы войск союзников. Союзники стойко оборонялись на реке Диль, но теперь французский главнокомандующий генерал Гамелин понял, что их окружают. Он приказал возвращаться. Это внезапное решение привело в замешательство войска союзников, которые не знали, что происходит в тылу. Их движению мешали толпы беженцев, заполонивших дороги. В этот день французский премьер-министр Поль Рейно позвонил Черчиллю. «Мы побеждены, мы проиграли битву», — произнес он. Но, несмотря на весь успех Блицкрига, немцы оставались уязвимы. Продвигаясь на запад, пантеры оставляли за собой все увеличивающийся коридор шириной лишь несколько километров. Союзники поняли, что это шанс для контратаки. Большая часть немецкой армии все еще передвигалась на лошадях или пешком, поэтому расстояние между идущими вперед танками и пехотой росло с каждым часом. Семнадцатого мая полковник Шарль де Голль, командующий одной из недавно сформированных французских бронетанковых дивизий, совершил первую из двух попыток прорвать немецкую линию фронта около Креси. Но неуклюжая французская система командования приводила к отсутствию координации действий отрядов. Немцам не составило труда отразить обе атаки, нанеся противнику большой урон. Казалось, теперь ничто не могло остановить Гудериана. Он продвигался вперед все глубже и глубже во Францию. К 19 числу его передовые отряды миновали перрон. 20 мая после невероятного 90-километрового броска уже к обеду был захвачен Амьен. А к 9 часам вечера того же дня был захвачен Абвиль, что всего в 22 километрах от пролива Ла-Манш. И к полуночи батальон 2-й танковой дивизии достиг города Нуаэль. Немцы разделили фронт союзников на две части. Теперь все зависело от того, сумеют ли они удержать этот длинный и узкий коридор, или же контратака союзников будет успешной. Так что теперь уже британцы готовились к прорыву немецких позиций. 21 мая два бронетанковых батальона приготовились начать атаку к югу от Арраса. Британские танки были еще менее приспособлены к скоротечным боевым действиям, чем французские. Их самая эффективная машина, «Матильда-2», была разработана для поддержки пехоты. Хорошо бронированная, она обладала низкой скоростью и маломощными орудиями. Немцы без труда отразили атаку, но все же она была не напрасна. Теперь высшее немецкое командование было озабочено тем, что линии коммуникаций были чересчур растянутыми. Поэтому продвижение на юг Франции было приостановлено, чтобы дать возможность подойти пехоте. Решено было повернуть на север и уничтожить британский экспедиционный корпус и французскую первую армию. ...22 мая Гудериан и его пантеры начали наступление. Союзники отступили к портам Булани, Кале и Дюнкерка и оказались в ловушке. 23 мая генерал Алан Брук, командующий 2-м британским корпусом, написал: «Только чудо может спасти британский экспедиционный корпус». Через два дня немцы захватили Булонь. казалось, что даже чудо уже не поможет. Мая 1940 года британский экспедиционный корпус и французская первая армия находились в отчаянном положении. Портовый город Булонь был отрезан. Немецкие войска окружили Кале. Британцев оттеснили к порту Дюнкерка. Лорд Горт, британский командующий, сообщил правительству, что единственный шанс спасти оставшиеся войска — организовать эвакуацию через пролив. Но пикирующие бомбардировщики уже кружили над городом, и «Пантеры» готовились к последней атаке, поэтому надежды на успешную эвакуацию были призрачными. Британцы ожидали, что уже через день Дюнкерк будет захвачен. Они не предполагали, что Гитлер и немецкое верховное командование приняли решение, которое спасет их от полного уничтожения. Немцы беспокоились, что экипажи их танков измучены, а техника нуждается в ремонте. Хотя атаки де Голля и британцев не имели успеха, они продемонстрировали, насколько уязвимы немецкие линии коммуникации. Это было большим недостатком Блицкрига. Поэтому Верховное командование приняло судьбоносное решение. Оно приказало остановить «Пантеры», чтобы уберечь их от новых повреждений и дождаться прибытия пехоты. Только после этого планировалось окружить силой союзников Дюнкерке и уничтожить их. Итак, Блицкриг остановился, и «Пантеры» простаивали без дела. Они ждали 2 дня. Этого времени британцам хватило, чтобы подготовиться. Пока танки ждали, военные действия продолжались только в Кале, где британские и французские гарнизоны отказывались сдаваться. Их удалось сломить лишь через 3 дня кровопролитных рукопашных боев. 26 мая, когда «Пантеры» снова двинулись вперед, изменилась погода. Немцы увязли под проливным дождем, вновь подарив союзникам немного времени. Мая в 19:57 вице-адмирал Бертрам Рамси, командующий «Дувра», получил сигнал о начале операции «Динамо». Операция «Динамо» была планом спасения экспедиционного корпуса по воде. Адмирал подготовил его, почти не надеясь осуществить на деле. На следующий день флот из эсминцев, буксиров и паромов пересек Ла-Манш. Но к вечеру из Дюнкерка из более чем 300 тысяч были спасены лишь около 8 тысяч солдат. Порт настолько интенсивно бомбили, что его нельзя было использовать. И корабли не могли подойти достаточно близко к берегу. Поэтому Рамси призвал на помощь любые суда с малой осадкой и более 9 метров длиной. Сотни прогулочных катеров, рыбацких лодок и барж были собраны в портах Южной Англии и отправлены через пролив. Многими управляли гражданские моряки. Всю следующую неделю малые суда трудились у берегов Дюнкерка, переправляя войска на большие корабли, которые эвакуировали солдат домой. При этом их постоянно атаковали с воздуха. Чтобы помешать Люфтваффе, британские воздушные силы бросили в бой все свои истребители. Несмотря на это, было потоплено 7 французских и 6 британских эсминцев, а также 24 малых военных корабля. Четверть из 665 малых судов так и не вернулась домой. Но к 4 июня, когда эвакуацию прекратили, было спасено более 300 тысяч человек. 41% из них составляли французы. Все это было бы невозможно, если бы не героизм французской армии. Она значительно замедлила продвижение немецких войск. Французский арьергард не покинул свои позиции вокруг Дюнкерка, пока последние корабли не отошли от берега. Один британский офицер сравнил это с подвигом спартанцев у Фермопил. Но все же, британская армия потеряла почти все свои тяжелые орудия. Она еще долго не сможет сражаться с немцами на равных. Франции же приходилось продолжать борьбу. Но она потеряла уже больше половины своей армии. А у немцев было 92 дивизии, включая множество бронетехники. В 4 утра 5 июня с короткого артобстрела начался окончательный разгром Франции. Штурмовые отряды пересекли Сомму и Энну. Поначалу французы оказывали ожесточенное сопротивление, и немцы не могли вырваться со своих плацдармов. Но уже в который раз Люфтваффе помогли прорвать оборону. Вскоре пантеры уже двигались на юг, а ручеек сдающихся французов превратился в широкий поток. К 9 июня пантеры достигли Сены, а пехота отставала всего на несколько часов. Перейдя реку, немцы устремились вглубь страны. Четырнадцатого июня немецкая армия вошла в Париж. Над Эйфелевой башней был поднят флаг со свастикой. Гитлер совершил то, чего не смог добиться кайзер в 1914-м. Парижане могли лишь наблюдать за этим, застыв от ужаса. До падения Франции Уинстон Черчилль посетил страну 5 раз, пытаясь поддержать французское сопротивление. 16 июня он даже предложил Полю Рейно союз Британии, если Франция продолжит сражаться. Но было слишком поздно. Рейно отверг предложение и в тот же вечер ушел в отставку с поста премьер-министра. Его сменил маршал Филипп Петен, который тут же попросил у немцев о перемирии. И вот только теперь немцы начали атаковать линию Мажино, оказавшуюся в окружении. После мощной артподготовки немцы заняли укрепление, а французские защитники оказали лишь символическое сопротивление. ...21 июня Гитлер прибыл в Компьень. Там находился железнодорожный вагон, в котором в 1918 году немцы подписали перемирие. Когда французская делегация вошла в вагон, Гитлер вручил им свои условия и ушел. Французы настаивали на консультациях со своим правительством, но на следующий день им было сказано, что если они не подпишут договор немедленно, пантеры вновь пойдут вперед. Они подписали его, довершив унижение Франции. Гитлер считал, что получил полный контроль над Западной Европой. Он был уверен, что теперь Британия будет просить о мире, и вскоре он перейдет к следующему этапу своего грандиозного плана. Но несмотря на то, что блицкриг позволил достичь столь многого за короткий срок, Война еще не была выиграна. Британцы, потрепанные и израненные, смогли спастись, чтобы продолжить дальнейшую борьбу. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Group. Перевод Александра Марголина, текст читал Роман Антонович.